Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях, и мне очень приятно, не скрою, мой давний знакомый Андрей Ильич Фурсов. Он историк, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, академик Международной академии наук Инсбрук, Австрия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, на самом деле, у Андрея Ильича много еще всяких званий, и наверняка он много чем интересуется, не только историей, но и современностью. Он историк, он политолог, он, и поговорим мы о многом, я надеюсь, с ним.
Вот у меня только сразу замечание. Я не политолог. Я не хочу, сказать, обидеть корпорацию.
Я вас не обидел случайно? Я вас не обидел?
Я не хочу обидеть корпорацию политологов, но когда меня называют политологом, я, ну, как бы это помягче сказать, ну, это почти близко к оскорблению, потому что политология вообще, и особенно политология у нас, это вещь очень специфическая. Ну, у нас политология – это главным образом удел бывших филологов, географов, специалистов по научному коммунизму, а как известно…
Среди них есть физики и ядерщики, очень талантливые люди
вообще. Да, люди талантливые, но, да, среди политологов есть очень толковые люди, но они тем более толковые аналитики, чем менее они политологи. А, как известно, из ничего не бывает ничего. Я никогда не забуду, как лет 15 назад в РГГУ приезжал один известный политолог и иезуит, который выступил с лекцией, и вот наша вся эта московская политологическая шпана бросилась к нему с вопросом, а что нужно прочесть там, каких современных политологов прочесть, чтобы стать политологом. Но он так, усмехнувшись, посмотрел и сказал, говорит, вы знаете, чтобы быть политологом, нужно хорошо знать три вещи. Античную философию, средневековую теологию и новую европейскую философию. Все остальное, говорит, уже не имеет значения. Но они так погрустили.
Я думаю, они вздохнули и пошли. Да.
Но, и потом, когда мы сидели с ним уже у меня в кабинете сидели, он сказал, что, к сожалению, и на Западе нынешние политологи, они тоже не соответствуют этим качествам. Вообще, нужно сказать, если говорить серьезно, то политология из общественных и социальных дисциплин, дисциплина с самым ограниченным потенциалом. Дело в том, что реальная власть – это тайная власть. Политология в том виде, в каком она сформировалась в 20 веке, она изучает пену, она изучает поверхность, она изучает то, что дозволено хозяевами истории, как говорил Дизраэль, называл этот слой. Как проголосовали, каково политическое поведение. Ну, известно ведь, важно не как проголосовали, а как посчитали. А вот политология этим не занимается. Поэтому, пожалуйста, не надо меня называть политологом.
Хорошо, хорошо. Вы очень ярко и очень доступно и понятно объяснили, почему. Историка можно вас называть?
Историк, философ. Историк, философ. Вот, я, правда, не философ, я историк, но это очень достойные специальности.
Угу. Ну, давайте тогда, вот, раз вы историк, а программа у нас называется, собственно, персоной, то давайте мы произведем небольшое историческое, но личное отступление. Ну, собственно, все программы с этого начинаются, и все гости немного рассказывают о себе. Кто немного, кто много, кто как хочет. Вот эта часть, кто вы, где вы родились, почему стали историком, почему выбрали такой жизненный путь, и был ли он у вас прямым или извилистым, для нашей программы важно.
У меня очень простой путь советского ребенка, который родился под Москвой в 1951 году, закончил
Подождите, в семье физика-ядерщика.
Я родился в семье военного летчика, который отвоевал войну и расписался на Рейхстаге. А потом испытывал самолеты и вертолеты. И в школе я увлекался тремя вещами. История, астрономия и палеонтология. Вот я до сих пор читаю книжки как дилетант по астрономии и палеонтологии, но пересилила история. И в какой-то момент меня очень стала увлекать Африка, и я поступал в Институт восточных языков, тогда он так назывался, теперь называется Институт Центральной Азии и Африки, и поступал я на язык суахили. Но в тот год, когда я поступал, не было набора на язык суахили, и я получил монгольский язык. Сначала я горевал, а потом я понял, что это просто была совершенно фантастическая удача, потому что, занимаясь Великой Монгольской империей, я смог посмотреть на историю Европы, в Евразии совершенно под другим углом, чем это кажется из России, из Европы. И это было, что называется, попадание в точку. Ну вот я закончил институт, он уже назывался, когда я закончил, институт стран Азии и Африки, затем я перешел работать в институт научной информации в общественным наукам, где до сих пор заведую отделом Азии и Африки. Но, правда, с тех пор у меня было еще несколько линий работы, это институт русской истории РГГУ, который плавно перешел в центр русских исследований Московского гуманитарного университета. В прошлом году я создал свой институт системно-стратегического анализа. То есть, в принципе, обычная жизнь советского человека. Я себя называю советским человеком.
Я тоже называю себя советским человеком, абсолютно этого не стесняюсь. И страшно рад, когда встречаю людей, которые делают то же самое.
Андрей, я не только советский человек, я советский ученый, советский офицер. То есть, все советское.
Все советское, да. И главное, что вы вот не стесняетесь этого, вот что-то не выдумываете, что вы там, в общем, боролись с этим? Или там...
Нет, я никогда не боролся. Единственное, что было в моей жизни, я публично отказался вступить в КПСС в 81 году, и мне пришлось уйти из университета. Но я отказался вступить в КПСС не по политическим соображениям, а по чисто эстетическим. Угу. Вот. Мне не нравилась та система, я не любил ту систему, та система не любила меня, но это не значит, что я как нормальный, серьезный ученый позволю лгать всякой постперестроечной шелупоне про советский строй, о том, чего там не было. Советский строй был замечательным для 90%
там и правды,
населения.
Там и правды хватит разной, трагической,
совершенно
жуткой,
верно.
Драматической.
Но для 90% населения послевоенной СССР, ну, был, конечно, не рай, но это было адекватное общество. То, что мне не нравилось, это моя личная проблема. И это не проблема этого строя, это моя проблема. Ведь в чем ложь диссидентов, по крайней мере, 80% из них, и шестидесятников, люди с несостоявшимися по собственной бездарности судьбами валили свои проблемы на строй. Вот строй им не позволил реализоваться. Ну вот в 91-м году ушел этот
он
строй.
Он рухнул, да.
Рухнул.
Да.
Ну что же вы, ребята, за 20 лет-то ничем не разродились. Как были бездарями, так и остались. Только бездарность вылезла на первый план.
Вот это очень важный момент. Мы, возможно, и даже невозможно, а точно, мы к нему и сейчас вернемся, но у меня есть маленький уточняющий вопрос. А вот вернемся еще чуть пораньше. Советская школа, казалось бы, преподавание истории в жестких рамках. Казалось бы, так сказать, все предписано, вот линия вот такая, а вот это вот такая, а вот татаро-монгольское иго, вот оно, вот здесь вот, значит, вот тут мы его преодолели, а тут еще потом все равно они к нам приходили. Вы, когда вы принимали для себя решение, вам это нравилось? Вам нравилось что-то другое или вам вы хотели узнать глубже, чем вам это давали в учебнике?
Вы знаете, вообще-то я кроме учебников читал массу интересных вещей. Например, еще в классе в третьем, в четвертом я прочел замечательную серию книг для чтения. «Древний Восток», «Древний Рим», «Древняя Греция», которые были фантастически интересными. Кроме того, я увлекался географией, у нас был потрясающий учитель географии. Я вспоминаю свою школу просто взахлеб. Моя школа была одним из самых счастливых периодов моей жизни. Мне было очень интересно в школе. До сих пор для меня запах школы, запах 1 сентября, это запах ремонта и яблок. Это нечто, ну, совершенно фантастическое.
Хорошее сравнение, ей-богу, впервые слышу, чтобы так характеризовали школу, это очень хорошо. Ну, дай бог, чтобы и наши дети, и наши внуки вот так же характеризовали те школы, в которые они придут. Андрей Ильич, скажите, пожалуйста, итак, вы историк, итак, вы, в общем, я бы сказал, что вы еще и публицист, потому как то, как вы говорите и пишете, неизбежно выдает в вас публициста, который
убеждает. Ну, вообще, это русская
традиция,
да. Русская традиция. Многие русские ученые и советские ученые были публицистами, это нормально вообще. Если тебе не все равно, что происходит в твоей стране, то ты, безусловно, еще будешь и публицистом.
Да. Вот смотрите, мы с вами встречались на очень и говорили, была очень интересная, на мой взгляд, у нас с вами беседа, на довольно-таки переломном таком моменте, когда на Болотной у нас собирались определенные люди. Болотные люди. Мы с вами туда не ходили, а встречались в других местах и обсуждали это, честно скажем, таком, скорее, негативном ключе. И мы говорили тогда, что вот этот период в чем-то внешне, по крайней мере, тот период, похож на, то ли на конец 16-го, на начало 17-го, то ли мы опасались этого, то ли мы не хотели этого допустить с вами. А на что? Ну, во-первых, можно вспомнить чуть-чуть и ту ситуацию, и во что она в конечном счете обратилась, и почему не стало так, чего мы тогда боялись с вами. Например, кровавого развития событий, смены, так сказать, смены власти, чего, что в России обычно приводит, я бы сказал, к катастрофическим последствиям, революционная смена власти. Что произошло и каков этап сегодняшний? На что нынешний этап похож, если посмотреть в историю?
Дело в том, что ныне этап, он все равно не отличается в общих чертах от того, что было во времена Болотной площади. Что такое Болотная площадь? Болотная – это пена. Люди, которые вышли на Болотную, они не представляли ни страну, ни даже тот социальный слой, к которому они себя относили. Основная 90% населения России – абсолютно безразлично отнеслось к этим всем вещам, которые, о которых говорили болотные люди, и, в общем-то, это оказалось пшиком, пеной. Но если говорить о периоде более длительном, о том периоде, в котором мы живем с конца 80-х годов, ну, это, безусловно, вялотекущая смута. Безусловно, вялотекущая смута. И смута эта усугубляется тем, что и мировая система переживает тоже смутные времена, переломные. Капитализм действительно дышит на ладан, и об этом говорят уже люди и в Германии, и Меркель об этом сказала, и об этом говорит Атали. Действительно, эта система уходит. И не потому, что она ломается так, как предсказывал Маркс. Она ломается по-другому. Она просто отработала свое. И на месте ее те люди, которые ее демонтируют, они пытаются возвести что-то другое. Но процесс этот постоянно выходит из-под контроля. И в этом как раз прелесть и страх, и прелесть истории. То есть мы живем в такое в матрешечно-кризисное время. То есть наш кризис внутри европейского кризиса, а европейский внутри мирового. И поскольку эти кризисы не всегда совпадают по фазам, это создает совершенно такую запутанную и сложную ситуацию.
Угу. Я так и представил себе матрешку, у которой кто-то взял и перепутал, так вот перекрутил ее,
и у нее
лицо не совпадает с тыльной стороной.
Есть еще один момент. Дело в том, что благодаря Горбачевщине и Ельцинщине, резко сузивший коридор возможностей России и резко подорвавший ее суверенитет, и, скажем, урановая сделка вообще превратила Россию во второстепенную ядерную державу, потому что это, по сути, было одностороннее ядерное разоружение. Так вот, Россия
давайте
далеко...
Давайте мы с предельным уважением отнесемся к нашим слушателям, а среди них есть очень разные люди. Чуть-чуть, что за урановая сделка?
Урановая сделка – это сделка, которая стартовала в 92-93 годах, когда Ельцин и его команда или клика, как угодно, договорились с американцами, что в течение 20 лет они продают американцам 500 тонн урана. 500 тонн урана – это четверть всего того, что было произведено в 20 веке, и это 90% того, что имела Россия на тот момент.
Что покупалось таким образом? Что они покупали?
Они покупали нашу безопасность.
Эти и покупали они... уран, а эти покупали?
Кто эти?
Ну, например, Ельцин.
Что
они купили? Что выиграли они?
Они получили
кроме денег.
Несколько сотен, больше ничего. Они получили несколько миллионов долларов, скорее всего, прямых доказательств нет, но судя по косвенным свидетельствам, да. И я думаю, что они навсегда получили несмываемое пятно.
А лояльность?
Лояльность чего?
Ну, они, таким образом, американцы, которые почувствовали, что вот это, в общем, это источник, скажем, сырьевой источник, еще один дополнительный.
Дело в том, что...
И они закрыли, допустим, глаза на что-то. А если бы этой сделки не было, я просто думаю о том, как, возможно, вашу точку зрения могут оспорить или покритиковать ее и сказать, да нет, ну, подождите, много делается вынужденного, много делается такого.
Но на тот момент Россия, как субъект, не была никак вынуждена продавать уран. Mm-hmm. Вот команда Ельцина, чтобы сохраниться у власти, вот это они должны были сделать, и эта сделка должна была, сказать, вот процесс этот должен был начаться не позже 1 октября 1993 года, и поскольку Верховный Совет никогда бы не утвердил эту сделку, его нужно было разогнать никак не позже, чем начало октября 1993 года.
Это есть те тайные ходы истории, которые...
Это один из тайных ходов истории. У истории много тайных ходов, это один из тайных ходов этой истории.
То есть пальба, на самом деле, пальба по из танков по Белому дому, заряды этих танков были в известном смысле урановыми.
Нет, не только. Там были еще и урановыми, и еще другими. Дело в том, что ясно было совершенно, что Верховный Совет не одобрит вот эту схему приватизации в духе Гайдара Чубайса, а под это уже было заложено очень много, и это была еще одна причина, почему нужно было сносить Верховный Совет. И, наконец, третье. Если бы Верховный Совет провалил урановую сделку и
приватизационную,
то героям приватизации, Гайдаром Чубайсом, ну, в лучшем случае, сказать, они бы слетели со своих должностей и канули бы в небытие. В худшем они бы отправились за решетку. И эти люди прекрасно это понимали. То есть им отступать было некуда.
Вот если посмотреть на историю России, если открыть одну матрешку, открыть вторую матрешку и достать, собственно, матрешечку России, да, не очень, может быть, маленькую, но не очень большую, внутри которой, наверное, тоже есть разные еще какие-то матрешки, те или иные региональные, и посмотреть все-таки на матрешку России, то многие сейчас делают такой вывод, как вы к нему отнесетесь, как вы это прокомментируете. Вот это сама российская матрешечка, слабенькая, в общем-то, хиленькая, не очень красивая, плохо расписанная и так далее. А вот те матрешки, которые вокруг нее, вот это да, это серьезно. И самостоятельную игру эта матрешка, находясь внутри них, в общем, играть практически не может. Не так давно коллеги ваши, и историки, и отчасти и политологи, вообще рассказали нам о том, что вся история сегодняшнего дня, она заключается в противостоянии крупнейших финансовых групп мира, Рокфеллеров и Ротшильдов, и в России, так или иначе, зеркально отражаются во властных группировках, одни за Ротшильдов, другие за Рокфеллеров, да вот вам вся история России, вот тут как на ладони есть и нечего, пока там, пока вот кто за кого держится, кто кого там победит, туда и Россия. Вы как на это смотрите?
В этой точке зрения есть, безусловно, свое рацио, но здесь есть несколько, как в любой теории, здесь есть несколько упрощений, вполне, ну, сказать, понятных, когда мы теоретизируем. Значит, первая вещь, когда мы говорим о Ротшильдах и Рокфеллерах, это условные понятия, потому что за Ротшильдами стоит определенный кластер, и за Рокфеллерами стоит тоже определенный кластер. Да, весь 20 век шла борьба между этими кластерами, и Рокфеллеры действительно, грубо говоря, выиграли у Ротшильдов две мировые войны, потому что Рокфеллеры играли на обеих площадках, а Ротшильды только почти только на одной. И в этом отношении это верно, но не стоит преувеличивать степень, ну, противостояние перед этими группировками. Начать с того, что Рокфеллеры – это реальная экономика, а Ротшильды – это финансы. То есть есть зона несовпадения интересов. И хотя Рокфеллеры после создания Федеральной резервной системы очень активно укрепляли там свои позиции, тем не менее, все-таки ситуация не так проста. И нужно еще учесть одну вещь. Между членами первых 20 кланов, которые реально относятся к тому слою, который Дизраэль назвал хозяевами истории, между ними существует нечто вроде водяного перемирия. Никогда противника не добивают до конца. Добивают выскочек из второй сотни, как Кеннеди, например, и, сказать, чью семью наказывали в течение трех поколений за то, что выскочил так высоко, как, сказать, не положено.
Но бросил... он на ФРС покусился, если,
да, конечно,
если это верно.
Конечно, это абсолютно это верно. Ну, он много на что покусился, и вообще он продемонстрировал, что он будет играть по своим правилам. И закончилось это очень-очень, так сказать, плачевно для него, а чтобы ни у кого не было соблазна, то и семью во втором и в третьем поколении тоже наказывали. Вот. Что верно в этой схеме? Россия действительно не обладает полной субъектностью игр в современном мире. Но дело в том, что в кризисной ситуации...
СССР обладал?
СССР, безусловно, после Второй мировой войны СССР обладал. СССР в 20-е годы не обладал. В 30-е годы, используя противоречия британцев и американцев, Рокфеллеров и Ротшильдов, Советский Союз стал субъектом, к концу 30-х годов Советский Союз стал субъектом мировой политики. Попытка уничтожить Советский Союз с помощью Гитлера провалилась, и после Второй мировой войны Советский Союз вышел сверхдержавой, которая, безусловно, была до конца 80-х годов одним из субъектов мировой истории. Затем эта субъектность стала стремительно уменьшаться.
А они плевать хотели? Советский Союз плевать хотел на Рокфеллеров и Ротшильдов?
Нет, конечно. Ни в коем случае.
Контакты... Андрей Ильич, Громыко как к этому относился?
Не знаю, как относился Громыко, но из того, что я знаю, Советский Союз очень внимательно относился к точке зрения Рокфеллеров и Ротшильдов. Кроме того, с конца 60-х годов именно Рокфеллерам удалось и их структурам, трехсторонняя комиссия, Римский клуб, им удалось вовлечь советскую элиту в диалог по такому вроде бы второстепенному вопросу, как экология, но Рокфеллеры очень активно действовали по закреплению позиции определенного сегмента советской элиты в части, в качестве, ну, элемента мировой системы. Рокфеллеры здесь поработали активно. По крайней мере, они были на виду. Но почему-то мне кажется, что то же самое делали Ротшильды, только значительно более, более скрыто. Мы никогда не узнаем всей правды. Кстати, тот же Громыко, которого вы сейчас упомянули, как-то сказал, что если мир узнал бы всю правду, он бы взорвался. Естественно, я думаю, что постоянно шли контакты по разным линиям между советским правительством и Рокфеллером, советским правительством и Ротшильдами.
Но надо быть сильным все равно при этом. Разные бывают контакты.
Конечно,
контакты бывают разные.
Конечно, но это было обсуждение, и из того, что я знаю, советское руководство далеко не всегда готово было к лобовому столкновению и с Рокфеллерами, и с Ротшильдами, и предпочитало договариваться. То же самое Рокфеллеры и Ротшильды. Договариваться, ну, например, элементарная вещь, цена на алмазы. Лучше договориться. Мир устроен вот таким образом. Но тогда Советский Союз был субъектом, с которым договаривались. А в 95-м году Клинтон, выступая в октябре 95-го года перед начальниками комитетов штабов, сказал: «Мы позволим России быть, но мы не позволим ей быть великой державой». И это как минимум было. Так что здесь ситуация буквально... Кто мог бы в 85-м году предположить, что через 10 лет американский президент сможет говорить о России, правоприемник советского, такие вещи. 10 лет, и ситуация изменилась.
Современная ситуация. У вас вышла книга, называется «Русский успех. Ретроспектива и перспектива». Она бестселлер, она хорошо продается, но дело даже не в этом. Мне кажется, что всякий, кто сейчас возьмется охарактеризовать, а как нам, собственно, куда-то вернуться, ну, не знаю, в Советский Союз, понятное дело, есть классическая формула Владимира Путина. Всякий, кто желает восстановления Советского Союза, не имеет ума, а кто не сожалеет, не имеет сердца. Она работает, на мой взгляд, но нечто подобное, вот ощущение силы вернуть бы это все России, у многих, конечно, в голове, да и в сердце тоже. А вот что это такое будет за русский успех? Что это за история, как нам возвратиться к тому, чтобы с нами считались, если уж мы в этой матрешке пока такие слабенькие и хиленькие?
Вернуть Советский Союз невозможно, да и не нужно. Советский Союз был адекватен своей эпохе, и Советский Союз, крушение Советского Союза произошло по двум причинам. Был структурный кризис, не системный, но Горбачевщина, то есть Союз части советской номенклатуры и западного капитала, обрушил структурный кризис в системный. Советский Союз невосстановим. Но это не значит...
Панюшка, вот скажите, пожалуйста, а может они по нефти не договорились, как по алмазам?
Нет, нет.
То есть такая теория, что все рухнуло из-за нефти.
Нет, нет, нет. Все значительно сложнее. Ну, если уж мы об этом заговорили, дело здесь вот в чем. Во второй половине 40-х годов, сразу же после окончания Второй мировой войны, на Западе возникла новая хищная фракция буржуазии – корпоратократия. В отличие от государственно-монополистического капитала, который готов был сосуществовать с Советским Союзом, корпоратократия носила глобальный характер и проникала везде. После того, как Советский Союз резко увеличил торговлю нефтью в конце 50-х, начале 60-х годов, у нас в стране возник слой номенклатуры, а также связанный с ней ГБ и теневого капитала, который был ориентирован на интеграцию в мировой рынок. То есть это был советский сегмент корпоратократии. И это было связано не только с нефтью, а с более широким процессом интеграции в мировую систему. Вехи важные. 56-й год. Провозглашение Хрущевым доктрины в существовании государств с разным строем, 61-й год, новая программа КПСС. Именно вот этот слой вступил в союз с западным капиталом и обрушил Советский Союз. Нефть играла очень важную вещь, но не только нефть, классовый интерес.
У нас сейчас небольшой перерыв, мы вернемся еще, уважаемые и дорогие радиослушатели, и поговорим, закончим о том, как... Закончим мысль о том, как, в общем, и почему это все дело развалилось. И все-таки потом я еще раз спрошу у Андрея Ильича, чтобы он пояснил, а как нам все-таки вернуться к сильной и благополучной России. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись после небольшого перерыва. И хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня с вами Андрей Ильич Фурсов, директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, академик Международной академии наук Инсбрук, Австрия. Мы сейчас говорили о том, собственно говоря, как бы нам вернуть силу Советского Союза, не возвращая сам Советский Союз, было бы неплохо стать такими же, в общем, серьезными акторами на международной арене, чтобы с нами считались и Рокфеллеры, и Ротшильды, и, не знаю, кто там еще существует, Морганы, если они существуют, кто там еще есть, и страны замечательные, крупные, и международные организации. И в связи с этим, Андреич, у меня вопрос. А есть две точки зрения на этот счет, где нам, куда нам пойти подпитаться этой силой? Вы не отрицали тоже в ходе нашей беседы, что мир глобален, и нам с кем-то надо все равно сотрудничать и встраиваться в эту международную, огромную, сложную систему. Так нам на восток или на запад? Нам в старую дряхлеющую Европу или посмотреть на молодых тигров, которые, и главный из них это Китай? Или нам никуда не ходить? Или нам...
Вы знаете, вы сами сказали, старая дряхлеющая Европа. Ну что, мы будем некрофилией?
Это уже общее место.
Некрофилией будем заниматься.
Не будем.
Не будем.
Мы с вами точно не будем.
Я, когда последний раз был в Италии, меня пронзила вдруг острая мысль. Я смотрел, это было во Флоренции, я сидел, мы сидели с сыном, обедали в ресторане напротив Уффици, мы ясновали, итальянцы, и меня вдруг пронзила острая мысль, что нынешние итальянцы, они также относятся вот к этому, соотносятся с этим совсем, как нынешние арабы с пирамидами.
Многие наши туристы, я вам честно скажу, полагают, что те вот, кого они видят вокруг, это и есть те люди, которые построили пирамиды. Изумлению нет. Их нет предела. Они же, люди-то наши все-таки, да, они же кое-чему учились, mm-hmm. понимаете. Они видят, что эти не могли. Как так вышло?
Да.
Что случилось?
Да. Да.
Приходится
вот,
рассказывать.
Европа, которая не может отстоять ни свою расовую идентичность, ни религиозную, в Европейской Конституции нет упоминания о христианстве. Европа – это постзапад, это умирающее общество. Это общество, которое через 40-50 лет будет иметь другое расовое и другое культурное лицо.
Вам нам... ответят, ну там так все мило, так
конечно,
хорошо,
мило.
Так чистенько, улички
знаете,
чистенькие.
Мне, я называю, во-первых, не очень чистенькие.
Вообще-то вот. Да, уже кое-где
я это называю синдромом Сидония Аполлинария. Был такой римлянин, его письма нашли. Значит, он пишет письмо другу своему или брату, не помню, он пишет: «В какое чудесное время мы живем. Я сижу рядом с бассейном, над водой зависла стрекоза, все мирно и спокойно». Это было буквально за несколько лет до того, как Рим был разрушен Аларихом. Вот, поэтому не надо заниматься некрофилией. Что касается, так сказать, восточной вещи, правильно сказать, тигр, кто же захочет лезть впасть к тигру? Тем более, что у этих тигров, ну, буквально 20-25 еще лет, я думаю, что может все скорее произойти, начнутся очень серьезные проблемы. Когда говорят об успехах Китая, это бесспорно, это экономический успех. Но чем больше у Китая экономических успехов, тем больше социальных проблем. Рост социальной поляризации между слоями, между классами и между регионами. И это очень серьезная проблема. Поскольку мир един, ну, можно сказать так, как говорил герой фильма «Служили два товарища», пусть белые гады не радуются, они, мы помрем сегодня, они помрут завтра. Вот Европа, трудно сказать, кто соскользнет раньше, Европа или Китай, но соскальзывают практически все, и Соединенные Штаты, и Европа, и Китай. И, как это ни парадоксально, я вижу в этом, ну, колоссальный шанс для России. Дело в том, что, как показывает история, Россия выскакивает из исторических ловушек во времена европейских и мировых кризисов. После смуты начала 17 века нас можно было брать голыми руками.
Да брали уже в Кремле сидели чужие люди.
Совершенно верно. А после того, как Михаил стал царем, сказать, юридически царем был Владислав, Владиславу не хватило 1-2 тысяч человек, чтобы выкинуть его из Кремля. Тем не менее, поскольку Европа была занята 30-летней войной с 1618 по 1648 год, ей было не до нас. А когда Европа очухалась, мы уже были настолько сильны, что, по крайней мере, могли бить поляков. То же самое после Петровских реформ, которые были квазисмутой, которые разрушили страну. Нас было тоже можно брать голыми руками. Но Европа воевала за испанское наследство, за австрийское наследство. А когда она закончила войны, Россия, получив пространство для вдоха, уже, так сказать, настолько набрала сил, что могла бить Фридриха II, и впервые наши казаки проехали по Берлину во время Семилетней войны, и город приходил около года, так сказать, в себя, то есть едут-едут по Берлину наши казаки, это Семилетняя война. И, наконец,
после... Песня, художники и песняры осмыслили чуть позже просто.
Чуть позже, совершенно верно. После Гражданской войны Россию можно было брать голыми руками, потому что, как сказал Фрунзе, нужно распустить этот сброд, Красную армию, и Антоновское восстание подавляли уже интербригады, а не красноармейцы, и не только потому, что русские не хотели убивать русских, это лирика. В Европе было 500 тысяч белогвардейцев, готовых, так сказать, воевать, но Европе было не до нас. В Европе грызлись американцы-англичане против немцев, англичане против американцев, Ротшильды против Рокфеллеров. И вот в условиях этого кризиса был сделан рывок. Команда Сталина вытащила страну. То есть у России есть хороший опыт выскакивать из исторических ловушек в условиях кризиса. Но для того, чтобы выскочить из кризиса, нужно две вещи. Воля и разум. Воля – это для того, чтобы порвать противника как грелку, и разум – знать, как это сделать? То есть нужно, чтобы у тебя была реальная картина мира, чтобы ты контролировал информпотоки современные, тогда это необходимые условия для победы.
А у нас есть это сейчас?
Сейчас, извините, я закончу. Я могу сказать, что без кризиса мирового Россия не выскочит из ловушки. Если вот будут вот эти центры силы, которые явно сильнее нынешней России, и если посмотреть на состояние общества, то оно далеко не лучше. И, в принципе, что показали 30-е годы в Третьем Рейхе и в Советском Союзе? Если в обществе есть 7-8% того, что социологи называют модальный тип личности, они вытаскивают за собой все остальное. У нас нет этих 8%. Ирония, злая ирония истории заключается в том, что модальный тип личности вырабатывается только в условиях кризиса. Кризис его закаляет. То есть в этом отношении кризис может сработать и со знаком плюс, и со знаком минус. Только к этому нужно быть готовому.
Ну, так вот, в общем, выскочить-то в кризис – это хорошая идея, это, в общем, вы ее аргументировали, так оно и есть. Но, а вам не кажется, что сейчас те, кто в кризисе, ну, они тоже кое-чему научились? Они, если раньше они делили испанское наследство, то теперь они все чаще говорят о том, что, в общем, пресная вода в Байкале вся сосредоточена, да и нефти у нас полно, и испанское наследство как-то подозрительно располагается где-то за и до, и после Урала. Вот интересная вещь. А они-то все-таки, а вдруг они наберутся вот этого ума, и вдруг уже набрались?
Они, безусловно, набрались. Более того, из мирового кризиса западные верхушки будут выходить путем дележа русского пирога, русских ресурсов и, самое главное, русского пространства. Дело в том, что в условиях надвигающейся геоклиматической катастрофы Россия, то есть Северная Евразия, остается...
Давайте по пунктам. Пожалеем наших слушателей. Не все из них. Многие из них, разумеется, твердо знают, в каких числах будет огромная климатическая, геоклиматическая катастрофа. Но есть и такие, которые не предполагают еще об этом и спокойно планируют отпуск. Давайте скажем все-таки, что вы имеете в виду,
Андрей? Что люди могут спокойно планировать отпуск в ближайшие 15-20 лет, а вот специалисты по геологии, сейсмологии и космологии говорят о том...
должны уходить вообще.
Говорят о том, что с начала 20 века идет рутинная перестройка планеты, которая продлится 200-250 лет. Активная фаза приходится на 1990-2030 годы, что грозит массой неприятных вещей. Плюс есть еще такая проблема, как Гольфстрим. У нас в основном идут спекуляции по поводу глобального потепления, которого на самом деле нет, это типичная пугалка. А вот Гольфстрим и такая рутинная перестройка планеты, которая происходит раз в 11-12 тысяч лет, она, так сказать, имеет место. Так вот, в условиях геоклиматической катастрофы, по мнению всех специалистов, в послекатастрофическом мире единственная зона, которая будет стабильной и ресурсообеспеченной на ближайшие 200-300 лет, это Северная Евразия. Угу. И это означает, что наш кусок Земли, безусловно, является лакомым куском для очень-очень многих. Гражданка Олбрайт уже сказала, что слишком много территорий у русских. Кстати, наша пятая колонна, которая подпевает Западу, тоже говорят, что зачем нам территория к востоку от Урала, давайте ее отдадим мировое сообщество, пусть поднимет ее, мы не можем. Мировое сообщество – это транснациональные корпорации. Это те, кто уже угробил и загадил половину мира, теперь они, значит, будут продлевать свое существование на нашей территории. Есть еще одна вещь. Дело в том, что по подсчетам демографов, критическая масса населения, которая способна удержать нашу территорию, это 70 миллионов человек. Поэтому, когда Тэтчер, когда Мейджор и другие говорят, достаточно 50 миллионов, достаточно 30 миллионов, 15 миллионов, они прекрасно знают,
что
это означает, что эта территория будет кем-то заселена. И речь уже идет не только о наших ресурсах, но о нашей территории. И вот это серьезная вещь.
Это серьезная вещь. И где же, как же мы тут в условиях таких еще и добавочных обстоятельств выскочим все-таки? Все-таки умудримся, кого мы тут лбами столкнем? Геологическую и климатическую катастрофу с геополитической. Как нам удастся?
Вы знаете, подскочить? Пока есть, при том, что не надо преувеличивать его значение, этого противостояния Китая и Соединенных Штатов, нам есть на чем играть. Нам есть действительно играть игры на противоречиях Ротшильда и Фаракелев, если они не договорятся, что вполне может быть. Более того, на каком-то этапе, может быть, этот этап уже наступил, сами эти противоречия носят искусственный характер. Это борьба нанайского мальчика с медведем, а за этим скрываются совершенно-совершенно другие игры. И это лишний раз говорит о том, если ты хочешь играть на международной арене, не просто побеждать, а играть, про побеждать я уже не говорю, у тебя должна быть реальная картина современного мира. У тебя должен быть реальный информпоток, который ты должен контролировать. Мы живем в эпоху сетевых войн. И одна важная специфика этой эпохи заключается в том, что под контроль ставится информационная сфера. Вся информационная сфера ставится под контроль, это информационный шум. У тебя нет реальной картины мира. Вот часто нам в детективах показывают такую ситуацию. Грабители грабят банк, охранники сидят, смотрят на телеэкраны, там движется кто-то или нет. Там щелчок, и начинают крутить пленку, где в коридоре все в порядке, там пусто, а на самом деле там уже все вынесли.
Все вынесли, да. Вот, все испанское наследство унесено.
Да. И вот то, что происходит в современном мире, в Соединенных Штатах, в Западной Европе, работает огромное количество, так сказать, центров, которые создают ложные информпотоки, искусственную реальность. И мы видели это на примере арабской весны, когда специалисты по благосфере из различных центров, типа Беркмановского центра Гарвардского университета, они, по сути дела, создали виртуальную реальность, которая играла значительно большую роль, чем реальная реальность. И, то есть, все зависит от того, ты при нем выбираешь синюю таблетку или красную таблетку, выскакиваешь из матрицы или нет. Враг – матрица. Сейчас противником России является не какое-то отдельное государство, нет отдельного государства Соединенные Штаты Америки. Есть некая наднациональная, так сказать, структура, которая далеко не едина, но в целях которой, в конечных целях которой ни России, ни Европе, ни Америке, никакого места не отведено. Китай, кстати, представляет очень большую опасность для вот этих всех людей, значительно большую опасность, чем арабы или индийцы. Дело в том, что Китай — это как бы альтернативное человечество, иероглифический язык. Кроме того, Китай, вся история Китая — это постоянные крестьянские восстания. А вот Индия в этом отношении значительно более приемлема, потому что кастовая система в Индии гасит любой социальный протест, и в индийской культуре нет такой ценности, как социальная справедливость. В истории Индии было только одно крупное крестьянское восстание, восстание в Телангане, которое произошло в очень особых условиях, с 1945 по 1953 год, как раз когда Индия получала независимость и контроль местных элит над крестьянами ослаб. А так в Индии нет никакого, то есть индийцы — это идеальный кандидат на роль обслуги золотого миллиарда.
В общем, очень сложная действительно игра. Я, знаете, о чем думал? Вы сказали, да кто ж в постигру-то полезет? А вы знаете, я только что был на крупном совещании таком большом, на котором были ученые, политологи, и, в общем, мы обсуждали в том числе, ну, например, и будущность евразийского проекта. И там привели такой пример наших друзей и, в общем, упрямых украинцев, которые собираются 3 миллиона, по-моему, гектар чернозема отдать тигру. Собираются тигру отдать. Как вы вот к таким
относитесь? А дело в том, что тигр вообще...
Тигр собирается прийти и там помидоры им сажать.
Тигр собирается покупать землю не только на Украине, в Африке, да, в Латинской Америке.
Он там
Америке.
Уже покупает,
вот,
только
и как. Это очень интересно. Это чисто, так сказать, такая...
Мало им своей. Удивительное дело.
Да? Мало своей. Но самое главное вот что. Создаются тогда тигровые анклавы во всем мире. Это типичная это типичные ходы в игре, которая вошла в обиход как игра «го» японская. Да. На самом деле это китайская игра «вэйци». Угу. Это когда захватывается пространство вот таким образом. И одно дело, есть там Китай-Тайвань, а есть еще кусочки в Африке, но в Латинской Америке сейчас землю скупают не только китайцы, но и Рокфеллеры начали скупать землю в Чили и Уругвае, потому что там природная зона очень похожа на Европу. И что такое еще Чили и Уругвай? Там в основном белое население.
Слушайте, а как вы отнесетесь, если я скажу с неполитологической прямотой, что продажные элиты, ну, в том числе и Украины, готовы хоть всю Украину продать, только сохраниться самим?
Да дело вот в том, что вот они не сохранятся. Не сохранятся. Когда немцы уходили с Украины, они полицаев не забрали. Вот украинцы почему-то не учат уроки своих полицаев. Полицаев бросали, и полицаям приходилось только салом мазать сапоги, бежать в леса и делать вид, что они там боролись с немцами. Вот. Ну, у кого-то вышло, у кого-то нет. Вот. Да. Дело в том, что ошибка украинцев, скорее всего, сейчас, если украинская элита действительно так думает, они повторяют ошибку советской элиты 80-х годов. Советская элита 80-х годов, тупая, сытая, провинциальная элита, полагала, что если сейчас они демонтируют Советский Союз, их посадят за один стол с западной элитой. Западная элита...
Вот она, тайная
не
мечта.
Для того.
Вот она, пружина,
да, не
за
для
стол,
того западная, да, элита 400 лет формировалась. Ой, да, хорошо, 400 лет формировалась, чтобы посадить чужаков. Да даже немцев и французов далеко не все, только аристократов, не буржуинов, англосаксонская элита, скрепленная еврейским капиталом, готова посадить за стол. А уж всех остальных, их место будет у параши.
Ну, прям тюрьма, что ли. Они такую хорошую тюрьму сделают, всем понравится. Она такая будет, там параши не будет, туалет будет аккуратный.
Ну, как Тимошенко сейчас сидит. Вот такая вот для всех.
Ну, хорошо, ладно, украинцы наши, пусть они выберут. Хотя, конечно, если честно, будущее вот этой сильной России, будущее. Вот сейчас Украина потащится в Европу, мы ее не уговорим с вами, ее вообще довольно трудно, они упрямые, и у них там очень серьезные, вот они же хотят за общий стол, мы их не переубедим. Для России подобные истории, это поражение, это минусы,
это безусловно,
поправимы ли они?
Дело в том, что в краткосрочной перспективе это безусловно поражение, а вот среднесрочные украинцы, которые хлынут в Европу, это конечно, конечно, это серьезно. Кроме того, и, собственно, Украина, чем Украина может интересовать европейцев? Это когда-то на Украине была промышленность, которую спасали летом 41-го года, когда вывозили промышленность украинскую за советскую промышленность Украины за Урал. Что интересует? Территория, ресурсы, человеческий материал, человеческие органы, женские тела, больше ничего. Я думаю, что... Но по-видимому, если люди хотят пройти этот опыт, ну, нужно... Вот мы пошли, мы 20 лет проходили опыт.
Интересная мысль, да.
Я вижу,
жалко
я
их, но себя
да,
тоже.
Я вижу по нынешней молодежи, которым сейчас 20-25 лет, несмотря на 20 лет пропаганды чернухи, какой плохой был Советский Союз, какой плохой был Сталин, количество патриотически настроенной молодежи стремительно растет. Я это вижу по интернету, я это вижу по Селигеру, где я в этом году читал лекции, я это вижу просто по студентам. То есть можно как угодно заниматься пропагандой, но против повседневной, социальной, классовой реальности не попрешь. Если тебе каждый день сталкиваешься с социальной несправедливостью, то пропаганду, которую ведут силы, олицетворяющие социальную несправедливость, будет контрпродуктивна.
Андрей Ильич, так вы, оказывается, молодежи, вы считаете, что молодежь нисколько не потеряна нами? Ведь есть теория, что в России, вот когда говорят о русском успехе, о будущей перспективе России, вечно ссылаются на то, что вот молодежь, которая у нас такая вся вялая, хилая, и вообще она вся такая уже смотрит в Европу, и... А вы считаете, нет?
Часть молодежи смотрит в Европу.
Вообще, но... это плохо смотреть в Европу? Ну, наверное, по-разному уже надо смотреть. Нет,
дело в том, что если ты смотришь на Европу и понимаешь, что рассадник Содома, социальной несправедливости, культурного умирания – это плохо, что это место культурной смерти, то нормально, смотри в Европу. Вот, если смотришь на Европу как музей, куда можно
открыв
поехать,
рот, да.
Или как совокупность книжных магазинов, куда ты ездишь за книгами – это одно дело. Но если ты смотришь на Европу как на идеал, это совсем…
Или
совсем,
модель будущего,
что ли? Да, совсем другого, смертельного будущего, да. Такой некрополь. Вот, это совсем другое дело. Нынешняя молодежь, да, к сожалению, я смотрю, вот что ребята пишут там в интернете. Упала грамотность, да, они бывают порой резкими, не хватает, так сказать, образования, потому что школа такая. Но я вижу, во-первых, жажду знания, и я вижу интерес к важнейшим вопросам повседневности. Дело в том, что молодежь на своей шкуре чувствует, что у нее нет социальных лифтов, что их постоянно обманывают. Даже если они не понимают, как и в чем обманывают, они понимают, что обманывают. И есть стремление изменить эту ситуацию. Я повторяю, для того, чтобы изменить ситуацию, не нужно 100%, не нужно 50%. 8-10% нужно. Вот, скажем... кризис, который начался в России в 1914 году и закончился с окончанием гражданской войны, как это ни парадоксально, он воспитал людей, которые могут принимать решения. Вот смотрите, человек до 14 года жил у себя в деревне или там в небольшом городе, или даже в Питере. 14-й год, война, люди попадают на фронт и попадают в совершенно нестандартные ситуации. Затем гражданская война, еще более сложная ситуация, и эти люди выходят, те, кто выжил из вот этого восьмилетия, они выходят совершенно другими. Это модальный тип личности. Вот они потом и создавали в 30-е годы промышленность, а в первой половине 40-х ломали хребет вермахту.
Вы упомянули о том, что капитализму крышка, вы сказали это. Но вот если уже возвращаться или продолжать тему нашей молодежи, вот если бы вам задали студенты ваши или любые другие, подождите, все-таки вот вы, конечно, очень хорошо рассказываете, и живо, и с пылом и жаром вы рассказываете, но аргументация. А почему, собственно, крышка? Вот, а где, чем докажем, что называется?
Доказывается очень просто. Дело в том, что, к сожалению, с середины 50-х годов мы перестали изучать всерьез капитализм. С середины 50-х годов мы начали просто переводить западных коммунистов, потом западных левых, и докатились до интеллектуальных ничтожеств вроде Фукуямы, Поппера, Хайека, вот до этой интеллектуальной помойки. А между тем, капитализм...
Ну, круто вы их приложили всех.
Капитализм — это не своеволие капитала, как думали были бывшие сотрудники журнала «Коммунист», которые враз стали неолибералами.
И которые, это вы Гайдара имеете в виду?
Не только его. В том числе, и которые, кстати, да. И которые, у которых явно было неадекватное представление о мире, да и о самих себе. Так вот, капитализм – это сложная институциональная система, которая ограничивает капитал в его же собственных долгосрочных и целостных интересах. Потому что если капитал предоставить самому себе, он сожрет быстро общество, биосферу и самого себя. Значит, какие есть ограничители институциональные у капитала? Это государство, гражданское общество, политика и массовое образование. То есть вот все вместе это и есть капитализм, потому что капитал сам по себе существовал до капитализма, и он будет существовать после капитализма. Капитализм – это социальная система, а не экономическая. Давайте теперь посмотрим, что происходит в середине 70-х годов. О проржавении, об умирании государства не пишет только ленивый. Политика превратилась в комбинацию административной системы и шоу-бизнеса, и появление таких людей, как Шварценеггер в качестве губернатора Калифорнии. Это первая ласточка.
Там актеры совершенно страной верно руководили, совершенно между прочим.
Да.
Все в порядке.
Значит, далее. Гражданское общество скукоживается, массовое образование разрушается уже 40 лет. Не только у нас. У нас-то его никак добить не могут, несмотря на все потуги Фурсенко и Ливанова. А вот американцы свое образование разрушили после 68-го года. Разрушили уже на рубеже 80-90-х годов. Они свое образование разрушили, потому что оно так было хилое.
Так они для того, чтобы ту форму капитализма сохранить, это делали?
Нет, это делается для того, чтобы демонтировать все то, что мешает капиталу. И капитализм свое отработал. Дело вот в чем. Капитализм как система может существовать только в том случае, если существуют некапиталистические зоны. То есть, как только падает мировая норма прибыли, капитализм выхватывал из некапиталистической зоны кусок, превращал ее в капиталистическую периферию, то есть, зона...
Мчался в кастовую Индию рабочую, или куда там...
Дешевые рабочие силы, рынки сбыта. И мировая норма прибыли поднималась. В 91-м году закончился Советский Союз. В Китае тоже капитализм везде. Куда же сбрасывать теперь кризис? Значит, капитализм должен из экстенсивного превратиться в интенсивный. Но интенсивный капитализм – это нонсенс, потому что на пути стоят политика, государство, массовое образование и гражданское общество. Значит, все это нужно демонтировать, а вместе с ним демонтируется капитализм.
Андрей Ильич, наше время, к сожалению, истекло, и мне кажется, что вы доказали студентам сейчас и слушателям многое, и опасности капитализма, и то, что к капитализму крышка. Однако мне бы хотелось, чтобы мы с вами внушили еще и нашим слушателям такую уверенность, что, в общем, капитализму-то крышка, а у нас с вами есть и ретроспектива хорошая, и главная перспектива. У России, я имею в виду.
Без борьбы нет побед, за это надо бороться.
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Безусловно. Поэтому я позитивно отношусь к последним 20 годам. Нас это не убило, а, следовательно, закалило.
Спасибо вам за то, спасибо, что вы пришли к нам.